Арбалетчики заняли позицию и дали слаженный залп, а потом второй, прорежая атакующих. Но больше не успевали ничего, поскольку одна рота арбалетчиков — это около 200 людей. 200 стрел, пусть даже каждая с легкостью пробивает полный доспех, да только и зарядка оружия даже у хорошо вышкаленного солдата занимала как минимум полминуты. Два залпа, данные в упор, собрали кровавый урожай. Но пока арбалетчики горбились, терпеливо накручивая рукояти, атакующие оказались у баррикад. Свистнули веревки, наощерившиеся в сторону кочевников заостренные колья, установленные перед повозками, набросили петли и дернули. Удалось не со всеми. Мейкханцы умели вкапывать дерево в землю. Ни один конь завалился назад, ни один всадник вылетел из седла. Но многие из поспешно приспособленных для обороны дышал и кое-как отесанных деревяшек поддались. В еже, защищающем баррикаду от нападения, появились первые дыры. Все это продолжалось буквально несколько мгновений, за которые арбалетчики успели сойти с повозок, уступая место пехоте. Тяжелые дротики полетели в сторону всадников, сбивая их с седел и раня лошадей. Одновременно щелкнули спуски машин, и несколько горящих снарядов упали на поле битвы. Обе атакующие с флангов колонны оторвались от баррикады, рассыпаясь в стороны и уступая место главным силам.
«Они приготовились к потере. Говорю вам, это было видно по тому, как идут в атаку. Собранные, сжавшиеся в седлах, с поднятыми над головой щитами. Уже не пели, шли в бой не на жизнь, а на смерть. Проклятие! Сверху это выглядело глупо. Конница, штурмующая окопавшиеся повозки. Ничего более безумного и придумать невозможно. Но тогда мы еще не знали, что секохландийцы учились брать такие укрепления. Во времена войн с Верданно в восточных степях. Прекрасно знали слабые стороны таких баррикад, особенно когда их строят не из специально предназначенных для этого боевых фургонов, а лишь из простых купеческих повозок». Лейтенант оглядел собравшихся солдат. Почти весь отряд сидел поблизости. Даже Хавен наконец-то отыскал в ручье камень для кургана при спуске и присоединился к слушающим. Шпиона посадили поблизости и привязали к дереву. Кеннет подумывал было, не скомандовать ли выступление, однако это явно был не лучший момент. Кроме того, они взяли действительно неплохой темп, а потому могли еще немного послушать. Велер Горф продолжил.
«Эти сукины дети умели захватывать усиленные фургоны. Еще как умели».
Атакующие колонны разделились, охватывая укрепления по всему фронту. Всадники выдержали град дротиков, приняли на себя очередной залп из арбалетов, не отступили перед огнем. Не оставались в долгу и сами, стреляя из луков и метая с малой дистанции короткие копьяца. Прижали пехоту, оттянули на себя внимание. И тогда появилась еще одна группа нападающих. У этих были тяжелые, массивно скроенные кони, напоминавшие рыцарских скакунов. Они молниеносно подъехали под самые повозки и забросили на борта веревки с крюками. По 3-4 на каждый воз. Развернули животных и пустили их галопом. Все случилось так быстро, что лишь несколько всадников получили дротик или стрелу. Внезапно всю баррикаду сильно встряхнуло. Колеса повозок, хотя и вкопанные по оси, взлетели в воздух, закрутились беспомощно. Скрипели выламываемые доски, трещало дерево. Через миг, когда оборвалось большинство веревок, либо сломалась часть бортов, повозки тяжело опали назад. Но не все. Две, зацепленные особенно крепко, накренились вовне, да так и остались. Повисли, наклонясь, опираясь только на колеса с внешней стороны баррикады. Молодой вестовой видел, как в одном месте трое солдат отчаянно рубят веревки мечами, пока повозка, наконец, медленно, словно раздумывая, опадает на четыре колеса, занимая место в строю. А вот на другой оказался лишь один пехотинец. Повозка накренилась так сильно, что борта ее уже не защищали от стрел. Солдат обрубил ближайшую веревку, метнулся к следующей, и тогда стрела ударила его в загривок, сразу над слишком низко опущенным щитом. Он присел, тряхнул головой, словно раненый зверь, и с широкого замаха отрубил второй крюк. Получил еще одну стрелу в бок, пошатнулся, сделал три неуверенных шага, потом отшвырнул щит и, подхватив меч двумя руками, прыгнул к двум последним веревкам. Рубанул первую, когда брошенный дротик зазвенел о его шлем. Сделал это слишком сильно, клинок меча вгрызся в дерево сразу подле крюка. Он выпустил рукоять и схватился за стилет. Три стрелы ударили его в грудь, одна за другой, пробивая кольчугу и кожаный доспех под ней. Солдат упал на колени и тут же вцепился окровавленными пальцами в дерево борта, подтянулся вверх, черканул стилетом по последней веревке. Казалось, что острие лишь скользнуло по волокнам, но те лопнули со звуком, что перекрыл даже шум битвы. Повозка опустилась на свое место. В нее сразу же вцепились другие пехотинцы. В сторону кочевников полетели дротики, мелькнули стрелы. Артиллерийские машины послали над головами очередную порцию кувшинов с зажигательной смесью. Еще несколько мгновений длился обмен выстрелами, после чего по неслышному вверху сигналу всадники развернулись и галопом помчались назад. Поле перед повозками было усеяно телами людей и лошадей, древками стрел от лука и арбалета и дротиками, лужицами догорающего масла. Защитники тоже понесли потери. Как минимум с десяток солдат были мертвы или умирали, и в два раза больше раненых. Вархен смотрел, как с несчастной повозки снимают нашпигованное стрелами тело, и руки его, стиснутые на древке топора, сводило от боли. Капитан поглядел на него проницательно. «Ты хотел бы там оказаться, верно? Хотел бы уже смочить свое железо в крови. Не переживай, парень, еще получишь такую возможность, уверяю тебя». Холодно улыбнулся он. «А теперь беги к полковнику и скажи этому проклятущему пехотинцу, что ему придется сдать первую баррикаду. Это глупо, она слишком длинна. Еще один такой фокус с веревками, и они выворотят все повозки».
«Слушаюсь».
Дарвена Лавгласдерна он нашел у машин. Полковник негромко разговаривал о чем-то с командиром артиллерии, но при виде вестового прервался и вопросительно приподнял бровь.
«Капитан просил, чтобы я передал, что он не думает, будто вам удастся удерживать первую линию».
«Понимаю. А что произнес на самом деле?»
Выслушав, офицер слегка улыбнулся и проговорил негромко.
«Передай командиру, что какой-то там горец не станет учить меня обороняться. Ясное дело, нам придется отступить. Пусть он лучше начнет подгонять беженцев, те плетутся, будто пьяные улитки, и при следующей атаке он, коли хватит отваги, может не стесняться присоединиться к потехе».
«Слушаюсь».
Черный капитан продолжал стоять у скрюченной сосны.
«Что он сказал?»
«Господин полковник благодарит за ваше мнение. Он и сам намеревался отступить, просит, чтобы вы попытались ускорить эвакуацию и помогли при следующей атаке».
«Это словно».
Вархен сжал зубы и, не глядя командиру в глаза, повторил. «А яйца у него есть. Клянусь ледяными сиськами Анда, и есть у него яйца. Эвакуацией руководит Даван Кавацер. Я ему доверяю, как себе. Если придется гнать людей бичами, он сделает и это. Дай знать остальным, что все с арбалетами должны находиться наверху. Устроим нашим гостям неожиданность».
Десятник прервался, вглядываясь вдаль, потер седую щетину, пробивающуюся на татуированных щеках.
«Во время второй серьезной атаки он позволил нам стрелять. Всего у нас было чуть больше 200 арбалетов, и каждый оказался наверху. Мы не сомневались, что еще одна атака баррикада не выдержит. Этому фокусу с веревками они должны были научиться у демонов с самого дна мрака. Но я все равно видел, что солдаты готовятся отражать следующую атаку. Поспешно подновляли разорванные веревки между повозками, прибивали доски к сломанным бортам. Другие приносили и устанавливали на первой линии обороны какие-то кувшины и меха, заваливали пространство позади вазов вязанками дерева и фашинами».
Он усмехнулся собственным воспоминанием.
«Я тогда был слишком молод и глуп, не понимал до конца, в чем там дело».
Вторая атака случилась через час после первой, что не значило, будто сикохландийцы дали защитникам целый час передышки. Небольшие, по нескольку десятков человек отряды ярились на предполье, засыпая солдат стрелами и то и дело изображая начало атаки. Самые отважные подбирались на расстояние броска дротиком, хотя такое-то им редко сходило с рук. Арбалетчики имперской пехоты не зевали. В главной же армии шла перетасовка. Отряды делились, маневрировали, разъезжались. Две огромные, по нескольку тысяч лошадей группы заводных отправились в тыл, значительно уменьшая головные силы. Но и так силище, что осталось, пробуждало страх. Вархен почти завидовал пехоте, которая, стоя на баррикаде, не видела всей армии противника. Потому что в той было куда больше 30 тысяч воинов. 35, может, даже 40, как оценил капитан. Только это не имело значения. 30 тысяч их или 300. Следующая атака неминуемо пробьет оборону.
«Не стану приказывать вам вести огонь залпами или целиться», сказал им черный капитан перед самым штурмом.
«Попросту перезаряжайте так быстро, как сумеете, и стреляйте вниз. Вам нужно просто попасть в целую проклятущую армию».
А целая проклятущая армия как раз шла в атаку. На этот раз было всего три колонны. Две с боков и одна по центру, зато на глазок насчитывало 6-7 тысяч лошадей, идущих тремя глубокими линиями. В первой — легкая конница. Во главе второй — несколько сотен всадников на массивных скакунах с крюками и веревками.
Третья трепетала лесом копий, сверкала кольчугами и стальными шлемами.
«Наездники бури!» — капитан нахмурился, явно шокированный.
«Бросают лучшие отряды уже во вторую атаку. Лети к полковнику и сообщи ему об этом».
Вархен соскользнул по веревке, чуть не ободрав себе ладони, и помчался к артиллеристам.
«Где полковник?»